страх бессознательного. Проблемы, с которыми мы столкнулись в первом сне Генри, выявили множество других, а именно неустойчивость, шаткость отношений между мужской активностью и женской пассивностью или склонность укрываться за интеллектуальным аскетизмом. Он боялся мира и одновременно нуждался в нем. Его тянуло к внешнему окружению, которое сохраняло свою привлекательность. В сущности, он боялся обязательств брака, которые требовали, чтобы он сформировал ответственное взаимоотношение с женщиной. Подобная амбивалентность не есть что-то необычное для любого, стоящего на пороге мужской зрелости. Хотя в смысле биологического возраста Генри уже прожил эту фазу, его внутренняя зрелость не согласовывалась с возрастом. У интровертов эта проблема встречается довольно часто. Страх реальности и внешней жизни. Четвертый сон в списке Генри дает поразительную иллюстрацию его психологического состояния. «Мне кажется, что этот сон был у меня бесконечное число раз. Воинская служба, марш-бросок на длинную дистанцию. Я двигаюсь один. Видимо, я никогда не доберусь до своей цели. Буду ли я последним? Дистанция мне хорошо знакома. Вот это я уже как будто видел. Начало пути находится в небольшом кустарнике, и земля покрыта сухими листьями. Местность плавно понижается к маленькому идиллическому ручейку, который словно приглашает задержаться у своих вод. Мой путь проходит по пыльной проселочной дороге. Она ведет в направлении Хомбре-Хтикона, маленькой деревушки, неподалеку от верхнего Тюрихского озера. У ручья растут ивы, похожие на ивы с картины Беклина, где мечтательная женская фигура двигается вниз по ручью. Наступает ночь. В деревне я спрашиваю, куда ведет эта дорога. Мне говорят, что идти нужно еще 6 часов над ущельем. Я собираюсь силами и продолжаю путь. Я понимаю, что на этот раз конец сна отличается от предшествующих. После ручья с ивами я попадаю в кустарник. Там я натыкаюсь на олениху, которая убегает. Я очень горд тем, что обнаружил ее. Олениха появилась слева, а теперь я поворачиваю направо. И тут я вижу 3 странных существа. Полусвинью, полусобаку с ногами кенгуру. Морды у этих существ совершенно не поддаются описанию. Замечаю только большие свисающие собачьи уши. Может быть, это костюмированные люди. В бытность маленьким мальчиком я однажды участвовал в маскараде в цирке в костюме обезьяны. Начало сновидения подозрительно напоминает первый сон Генри. Снова появляется сноподобная женская фигура, и сцена сновидения ассоциируется с другой картиной Беклина. Эта работа называется «Осенние мысли», и сухие листья, упоминавшиеся ранее в сновидении, подчеркивают осеннее настроение. Романтическая атмосфера также вновь присутствует и в этом сновидении. По-видимому, этот внутренний ландшафт, представляющий меланхолию Генри, весьма ему знаком. Снова он в коллективе людей, но на этот раз со служивцами-воинами, перед длительным марш-броском. Вся эта ситуация, включая и воинскую службу, может рассматриваться как репрезентация средней мужской судьбы. Сам Генри сказал, это символ жизни. Но сновидец не хочет приспосабливаться к такой судьбе. Он продолжает двигаться в одиночку, и это, вероятно, для Генри вечный вопрос, вечная тема. Именно поэтому у него складывается впечатление, что все это он уже видел. Мысль, что «я никогда не достигну цели», указывает на сильное чувство неполноценности и веру в то, что он не сможет преодолеть длинный марш-бросок. Его путь лежит в Хомбре-Хтикон, название, которое напоминает ему о тайных намерениях уйти из дома. Хом – дом, брехен – рвать, ломать. Но поскольку уход не получается, он вновь, как и в первом сне, теряет ощущение ориентации и вынужден спрашивать направление пути. Сновидение более или менее явно компенсирует сознательную установку разума. Романтическая девичья фигура сознательного идеала Генри уравновешивается появлением странных женоподобных животных. инстинктивный мир Генри символизируется чем-то женским. Кустарник является символом бессознательной области, темного места, в котором живут животные. Вначале появляется олениха, символ застенчивости, неуловимости, невинной женственности, но лишь на краткий миг. Затем Генри видит трех заплутавших животных странного и отвратительного вида. Кажется, что они представляют недифференцированную инстинктивность, нечто вроде спутанной массы инстинктов, содержащих в себе сырой полуфабрикат для последующего развития. Самым впечатляющим оказывается то, что все они фактически безлики и таким образом не несут в себе ни малейшего намека на сознание. В сознании многих людей свинья тесно увязывается с грязной сексуальностью. Цирцея, волшебница из Гомеровской Одиссеи, например, превращает возжелавших ее мужчин в свиней. Собака может символизировать преданность, но одновременно и половую неразборчивость, промискуитет, поскольку проявляет явное безразличие в выборе партнеров. Кенгуру, однако, очень часто является символом материнства и всегдашней готовности к заботе. Все эти животные представляют лишь элементарные черты, начисто лишенные какой-либо чувственности. В алхимии спутанные формы животных, наподобие таких чудовищных и вымышленных созданий, часто репрезентируют так называемый первичный материал. На языке психологии они, вероятно, символизируют исходное тотальное бессознательное, из которого может появиться индивидуальное эго, чтобы в последующем начать развиваться в направлении своей зрелости. Страх Генри перед этими монстрами становится очевидным по мере того, как он старается создать впечатление, что они безвредны, не опасны. Он хочет убедить себя, что они всего лишь переодетые люди, как и он сам в бытность мальчиком на маскараде. Его беспокойство вполне естественно. Человек, обнаруживающий таких нечеловеческих монстров в своей собственной самости, в качестве символов определенных черт своего бессознательного, имеет все основания бояться. Следующий сон также показывает страх Генри перед глубинами бессознательного. «Я – Юнга на парусном судне. Парадоксально то, что сами паруса натянуты, хотя стоит полный штиль. Моя задача состоит в том, что держать веревку, служащую для крепления мачты. Очень странно, но перилами или поручнями является стена, верх которой сложен из каменных блоков. Вся эта конструкция располагается точно на границе между водой и самим парусником, который плывет в одиночестве. Я крепко держусь за веревку, а не за мачту, и мне запрещено смотреть в воду. В этом сне Генри психологически находится в пограничной ситуации. Перила представляют стену, которая защищает его, но в то же самое время мешает ему видеть. Ему запрещено смотреть в воду, где он мог бы обнаруживать неизвестные силы. Все эти образы демонстрируют его сомнения и страх. Человек, который боится связи со своими внутренними глубинами, как Генри, в равной степени боится женского в себе, как и реальной женщины. В какой-то момент он очаровывается ею, но в другой он старается ее избегнуть. Зачарованный и ужасающийся, он спасается бегством с тем, чтобы не стать на нее молиться. Он не осмеливается приблизиться к возлюбленной, и поэтому идеализированный со своей животной сексуальностью. Являясь типичным продуктом своих материнских уз, Генри испытывает затруднение в том, чтобы одновременно переживать с одной и той же женщиной плотскую чувственность и платоническую любовь. Снова и снова его сновидения приносят свидетельство его стремление высвободиться из этой дилеммы. В одном сне он был монахом с тайной миссией. В другом его инстинкты искушали его посетить публичный дом. «Обнаруживаю, что нахожусь в ожидании вместе со служивцем по воинской службе, который уже испытывал множество эротических приключений перед домом на темной улице в незнакомом городе. Вход разрешен только женщинам, поэтому в прихожей мой друг надевает маленькую карнавальную маску женского лица и поднимается по лестнице. Возможно, что я сделал то же самое, что и он, но отчетливо этого не помню. То, что предлагает этот сон, могло бы удовлетворить любопытство Генри, но только ценой обмана. Как мужчине, ему не достает смелости войти в дом, который явно является публичным домом. Но если он откажется от своей мужественности, то сможет получить внезапное озарение, инсайт в этом запрещенном мире, запрещенном его сознательным разумом. Сновидение, правда, не сообщает нам, решил ли он зайти. Генри еще не справился со своими запретами. Отсюда понятна и неудача, если мы рассмотрим скрытый смысл посещения публичного дома. Выше приведенный сон, как мне кажется, обнаруживает у Генри гомоэротическое напряжение. Он старается почувствовать, что женская маска может сделать его привлекательным для мужчин. Эта гипотеза подтвердилась следующим сном. Я обнаруживаю себя в возрасте 5 или 6 лет. Мой товарищ по играм тех дней рассказывает мне, как он участвовал в непристойном деле с директором фабрики. Он положил свою правую руку на пенис этого мужчины, чтобы согреть его и одновременно согреть и свою руку. Директор был близким другом моего отца, и я очень уважал его за широкие и разнообразные интересы, которые у него были. Но он постоянно высмеивался нами, как вечный ребенок. Для детей этого возраста гомоэротическая игра не является чем-то необычным. То, что Генри возвращается к ней в своем сне, предполагает, что она сопровождалась чувством вины и сохранила эту нагрузку, так что и была подавлена в сознании. Эти чувства были связаны с его глубоким страхом по поводу образования длительной связи с женщиной. Еще один сон и ассоциации в связи с ним иллюстрируют этот конфликт. Я принимаю участие в брачной церемонии незнакомой пары. В час ночи небольшая свадебная группа возвращается с празднества. Брачная пара, шафер и подруга невесты. Они входят в большой внутренний двор, где я их поджидаю. Кажется, что новобрачные, да и вторая пара уже поссорились. В конце концов, они приходят к решению, что мужчины и женщины пойдут спать отдельно. Генри объяснил. Вы видите здесь войну полов так, как это описал Жан Жираду. А затем он добавил. Дворец в Баварии, где я помню видел этот внутренний двор из сна, до последних дней пребывал в безобразном состоянии по причине того, что там располагался приют для бедных. Когда я там гостил, то спрашивал себя, не предпочтительнее ли дополнить бедное существование руинами классической красоты, чем вести активную жизнь, окруженную безобразием огромного города. Я также спрашивал себя, когда был свидетелем на свадьбе одного товарища, как долго сможет продлится этот брак, так как невеста произвела на меня неблагоприятные впечатления. Стремление уйти в пассивность и интроверсию, страх неудачного брака, разделение полов в сновидении – все это безошибочные симптомы тайных сомнений, прячущихся в глубинах подсознания Генри.